Торжество Плутона. 6 апреля. Чистый четверг. Нынче Анисию выпало состоять при Ижицыне. Вчера поздно вечером, после разбора, в ходе которого выяснилось, что подозреваемых теперь больше, чем нужно, шеф походил по кабинету, пощелкал четками и сказал: «Ладно, Тюльпанов, утро вечера мудренее. Идите-ка отдыхать, набегались сегодня предостаточно». Аниси думала, решение будет такое: установить за Стеничем, Несвицкой и Бурылиным, когда выйдет из узилища, негласное наблюдение, проверить все их перемещения за минувший год, ну еще, может, какой-нибудь следственный эксперимент устроить. Но нет, непредсказуемый шеф рассудил иначе. Утром, когда Аниси, ежась под унылым дождиком, явился на Малую Никитскую, Масса передал записку: «На некоторое время исчезаю. Попробую зайти с противоположного конца. А вы пока поработайте с Ижицыным. Боюсь, не наломал бы он дров от излишнего усердия. С другой стороны, субъект он малоприятный, но ценный. Глядишь, что-нибудь и нащупает. Э.Ф.» Вот те и на. С какого это еще противоположного? Важнейшего следователя пришлось поискать. Аниси протелефонировал в прокуратуру. Сказали: выехал по вызову жандармского, связался с жандармским управлением. Ответили: отбыл по срочному делу, не подлежащему телефонному обсуждению. Голос у дежурного был такой взвинченный, что Тюльпанов догадался, видать, новое убийство. А еще через четверть часа от Ижицына прибыл посыльный, городовой Леньков. Заглянул к коллежскому советнику, не застал и явился к Тюльпанову на Гранатный. «Кошмарное происшествие, ваше благородие», — доложил Леньков, ужасно волнуясь. «Бесчеловечное умерщвление малолетней особы! Такая беда! Такая беда!» Шмыгнул носом и покраснел, видно, устыдившись своей чувствительности. Аниси смотрел на тощего, нескладного полицейского и видел его насквозь. Грамотный, сентиментальный, и книжки поди читать любит. Пошел от бедности в полицию, только не для него куренка эта грубая служба. Был бы Тюльпанов таким же, если б не счастливая встреча с Ирастом Петровичем. «Едемте, Леньков», — сказал Аниси, нарочно называя городового на «вы». «Давайте прямо в морг, все равно туда привезут». Вот что значит дедукция. Расчет оказался верен. Всего полчасика посидел Аниси в сторожке у Пахоменки, поболтал с приятным человеком о житье-бытье, и подкатили к воротам три пролетки. А за ними глухая карета без окон, так называемая «труповозка». Из первой пролетки вышли Ижицын с Захаровым, из второй — фотограф с ассистентом, из третьей — двое жандармов и старший городовой. А из кареты никто не вышел. Жандармы открыли облезлые дверцы, вынесли на носилках нечто короткое, прикрытое брезентом. Медицинский эксперт был хмур и грыз свою неизменную трубку с каким-то особенным ожесточением. Зато следователь выглядел бодрым и оживленным, чуть ли даже не радостным. Увидев Анисия, переменился в лице. «А, это вы? Стало быть, уже пронюхали? Ваш начальник тоже здесь?» Но когда выяснилось, что Фондорина нет и не будет, да и его помощник пока ничего толком не знает, Ижицын вновь воспрял духом. «Ну, теперь закрутится», — сообщил он, энергично потирая руки. «Стало быть так. Сегодня на рассвете путевые обходчики передаточной ветви Московско-Брестской железной дороги обнаружили в кустах Блесного Тихвинского переезда труп малолетней бродяжки. Егор Вильямич определил, что смерть наступила не позднее полуночи. Неаппетитное, доложу вам, Тюльпанов, было зрелище». Ижицын коротко хохотнул. «Вообразите, пузо натурально выпотрошено, вокруг на ветках потроха развешаны. А что до физиономии? Что снова кровавый поцелуй?» — в волнении вскричал Анисий. Следователь прыснул, да и не смог остановиться. Закис со смеху. Видно, нервы. «Ой, уморили!» — вымолвил он, наконец, вытирая слезы. «Дался вам с Фондориным этот поцелуй! Вы уж извините за неуместное веселье! Сейчас покажу, поймете! Эй, Силаков, стой! Лицо ее покажи!» Жандармы опустили носилки на землю, откинули край брезента. По загадочному поведению следователя Аниси ожидал увидеть что-нибудь особенно неприятное. Стеклянные глаза, кошмарную гримасу, вывалившийся язык, но ничего этого не было. Под брезентом обнаружился какой-то черно-красный каравай с двумя шариками белыми, а посреди каждого темный кружочек. «Что это?» — удивился Тюльпанов, и зубы у него как-то сами по себе застучали. «Стало быть, наш шутник ее вовсе без лица оставил», — с мрачной веселостью пояснил Ижицын. Егор Вильямович говорит, что кожа надрезана под линией волос и после сдернута наподобие шкурки апельсина. Вот вам и поцелуй. И главное, теперь не опознаешь». У Анисия перед глазами все как-то странно сдвинулось и закачалось. Голос следователя доносился, словно бы из дальнего далека. «Стало быть, келейности конец. Обходчики шельмы разболтали всем подряд. Одного из них с обмороком увезли. Да и без того по Москве слухи ползут. В жандармское со всех сторон доносят о душегубе, который решил женское племя под корень извести. С утра пораньше доложили в Петербург всю правду как есть, без утайки. Сам министр к нам приедет, граф Толстов. Так-то. Стало быть, полетят головы. Я свою ценю, не знаю, как вы. Ваш начальник может сколько угодно в дедукцию играться. Ему что, у него высокий покровитель, а я уж как-нибудь без дедукций, с помощью решительности и энергии. Теперь стало быть, не до слюнтяйства». Тюльпанов отвернулся от носилок, сглотнул, отогнал от глаз мутную пелену, набрал в грудь побольше воздуха. Отпустило. Слюнтяйство Ижицыну спускать было нельзя, и Аниси сказал деревянным голосом. «А мой шеф говорит, что решительность и энергия хороши при рубке дров и вскапывании огородов».
«Именно так-с!» — следователь махнул жандармам, чтоб несли труп в морг. «Я перекопаю к чертовой матери всю Москву, а если дров наломаю, то результат извинит. Без результата же мне все одно головы не сносить. Вы, Тюльпанов, приставлены ко мне надзирать? Вот и надзирайте, только не суйтесь с замечаниями. А хотите жалобы писать, милости прошу. Я графа Дмитрия Андреевича знаю, он решительность ценит. И на несоблюдение юридических второстепенностей сквозь пальцы смотрит, если вольности продиктованы интересами дела».
Мне приходилось слышать такое от полицейских. Однако же в устах служащего прокуратуры подобные суждения звучат странно, сказал Аниси, подумав, что именно так ответил бы Ижицыну на его месте Раст Петрович. Однако следователь на достойный сдержанный репримант только махнул рукой, и тогда Тюльпанов окончательно перешел на официальный тон. «Вы бы ближе к делу, господин надворный советник. В чем состоит ваш план?» Они вошли в кабинет судебно-медицинского эксперта и сели к столу. Благо, сам Захаров возился с трупом в анатомическом театре.
«А вот извольте!» — Ижицын с видом превосходства взглянул на младшего по чину. «Стало быть, пораскинем мозгами. Кого убивает ваш брюхорез? Гулящих, бездомных, нищенок, то есть женщин с городского дна, самые что ни на есть отбросы общества. Теперь, стало быть, вспомним, где происходили убийства. Ну, откуда привезли тех безымянных, что во рвах, уже не установишь. Известно, что наша московская полиция в таких случаях излишней писаниной себя не утруждает. Однако ж, где нашли трупы, вырытые нами из именных могил, отлично известно».
Ижицын открыл клеенчатую тетрадочку.
«Ага, вот. Нищенка Марья Косая была убита 11 февраля на Малом Трехсвятском. Ночлежка Сычугина. Горло перерезано, брюхо вспорото, печенка отсутствует. Проститутка Александра Зотова. Найдено 5 февраля в Свининском переулке, на мостовой. Опять горло плюс вырезанная матка. Эти две — наши явные клиентки».
Следователь подошел к висевшей на стене полицейской карте города и стал тыкать в нее длинным острым пальцем.
«Стало быть, смотрим. Вторничная Андреечкина найдена вот здесь, на Селезневской. Сегодняшняя девчонка у Новотихвинского переезда вот здесь. От одного места преступления до другого не более версты. До Выползовской татарской слободы столько же».
«При чем здесь татарская слобода?» — спросил Тюльпанов.
«После-после», — махнул Ижицын. «Вы пока не встревайте. Теперь два старых трупа. Малый Трехсвятский, вот он. Вот Свининский. На одном пятачке. 300-500 шагов до синагоги, что в Спасо-Глинищевском».
«Так еще ближе до Хитровки», — возразил Анисий. «Там что ни день кого-нибудь режут. Что ж удивительного, самый рассадник преступности».
«Режут, да не так. Нет, Тюльпанов, тут необычным христианским злодейством пахнет. Во всех этих потрошениях чувствуется дух изуверский, не нашинский. Православные много свинства творят, но не эдак. И не надо нести чушь про лондонского Джека, который якобы был русским и теперь вернулся позабавиться на родных просторах. Ерундас! Если русский человек по Лондонам разъезжает, стало быть, он из культурного сословия. А разве станет культурный человек копаться в вонючих кишках какой-нибудь маньки косой? Вы можете себе такое представить?»
Аниси представить себе такого не мог и честно помотал головой.
«Ну вот видите, это же очевидно. Надо быть фантазером и теоретиком вроде вашего начальника, чтобы подменять абстрактическими умопостроениями здравый смысл. А я, Тюльпанов, практик. Но как же знание анатомии, бросился Аниси на защиту шефа? И профессиональная работа хирургическим инструментом, только медик мог совершить все эти ужасы.
Ижицын победоносно улыбнулся.
В том-то и ошибка Фандорина. Меня с самого начала коробило от этой его гипотезы. Так не бывает, отчеканил он по слогам. Просто не бывает и все. Если человек из приличного общества извращенец, то он выдумает что-нибудь поизысканней этаких гнусностей.
Следователь кивнул в сторону прозекторской.
Вспомните маркиза Досада. Или хоть взять прошлогоднюю историю с нотариусом Шиллером. Помните? Напоил девку до беспамятства, засунул ей в некое место брусок динамита и запалил фитиль. Сразу видно, что образованный человек, хоть и чудовище, конечно. А на мерзости, с которыми столкнулись мы, способен только хам, быдло.
Что же до знания анатомии и хирургической ловкости, то тут все разъясняется очень просто, господа умники.
Следователь выдержал паузу и, подняв для пущего эффекта палец, прошептал. «Мясник! Вот кто анатомию знает не хуже хирурга! Каждый божий день печеночку, желудок, почки вычленяет самым что ни на есть ювелирным образом, не хуже покойного господина Пирогова! Да и ножи у хорошего мясника не тупее скальпеля!»
Тюльпанов потрясенно молчал. «А ведь прав неприятный человек Ижицын. Как же можно было про мясников-то забыть?»
Ижицын реакцией собеседника остался доволен. «А теперь и про мой план!» Он снова подошел к карте. «Стало быть, мы имеем два очага. Первые два трупа обнаружены вот здесь. Два последних вот здесь. Чем объясняется смена места деятельности преступника, нам неизвестно. Может быть, он рассудил, что в северной части Москвы душегубствовать удобнее, чем в центральной. Пустыри, кустарники, меньше домов. На всякий случай я беру на подозрение всех мясников, проживающих в обоих интересующих нас местностях. У меня уж и список есть».
Следователь достал листок, положил на стол перед Анисием.
«Всего их тут 17 человек. Обратите внимание на тех, кто помечен шестиконечной звездой или полумесяцем. Вот тут, в Выползове, татарская слобода. У татарвы свои собственные мясники, сущие разбойники. Напоминаю, что до сарая, где нашли Андреечкину, от слободы менее версты. До железнодорожного переезда, где обнаружен труп девочки без лица, столько же. А здесь, — длинный палец переместился по карте, — в непосредственной близости от Трехсвятского и Свининского синагога. При ней резники, этакие пакостные жидовские мясники, что скотину по ихнему варварскому обычаю умерщвляют. Никогда не видели, как это делается? Очень похоже на работу нашего приятеля. Чуете, Тюльпанов, чем дело пахнет?»
Судя по раздувающимся ноздрям, важнейшего следователя пахло громким процессом, нешуточными наградами и головокружительным продвижением по службе.
«Вы, Тюльпанов, человек молодой, ваше будущее в ваших собственных руках. Можете держаться за Фандорина и останетесь в дураках, а можете поработать на благо дела, и тогда я вас не забуду. Вы, юноша, сообразительный, расторопный. Мне такие помощники нужны».
Аниси открыл был рот, чтобы дать наглецу должный отпор, но Ижицын уже ввел речь дальше.
«Из 17 интересующих нас мясников четверо татары и трое жиды. Они на подозрении первые. Но чтобы избежать упреков в предвзятости, я арестую всех. И поработаю с ними как следует, слава богу, опыт имеется».
Он хищно улыбнулся и потер руки.
«Стало быть так. Первонаперво, нехристей с солонинкой покормлю, ибо праведный пост им не указ. Свинину они жрать не будут, так я говядинкой велю попотчевать. Мы чужие обычаи уважаем. Православных тех селедочкой угощу. Пить не дам, спать тоже. Ночку посидят, повоют. А с утра, чтоб не заскучали, буду по очереди вызывать, и мои ребята их колбаской поучат. Знаете, что такое колбаска?»
Тюльпанов потрясенно покачал головой.
«Преотличная штуковина. Чулок. А в нем мокрый песочек. Следов никаких, а очень впечатляет, особенно если по почкам и прочим чувствительным местам».
«Леонтий Андреевич, вы же университет кончали», — ахнул Анисий.
«Именно! И потому знаю, когда можно действовать по правилам, а когда общественный интерес позволяет правилами пренебречь».
«А что, если ваша версия неверна, и потрошитель никакой не мясник?»
«Мясник! Кто же еще?» — пожал плечами Ижицын. «Я ведь, кажется, убедительно разъяснил».
«Но вдруг сознается не тот, кто виновен, а самый слабый духом. Ведь тогда истинный убийца останется безнаказанным». Следователь до того обнаглел, что позволил себе покровительственно похлопать Анисия по плечу.
«Предусмотрел и это. Конечно, не авантажно выйдет, если мы сейчас какого-нибудь Мойшу или Абдулку вздернем. А месяца эдак через три полиция снова потрошенную шлюху обнаружит. Случай особенный, переходящий в разряд государственных преступлений. Шутка ли? Сорван высочайший приезд. Потому и меры допустимы чрезвычайные. Ижицын сжал кулак так, что хрустнули суставы. Один пойдет на виселицу, а остальные 16 поедут по этапу. В административном порядке, безо всякой огласки. В места холодные, безлюдные, где и резать-то особенно некого. А полиция еще и будет там за ними приглядывать.
План решительного следователя привел Анисия в ужас. Хотя отрицать эффективность подобных мер было трудно. Высокое начальство ввиду приезда грозного графа Толстого, пожалуй, с перепугу инициативу одобрит. И жизнь множества ни в чем не повинных людей будет растоптана. Как этому помешать? «Ах, Эраст Петрович, ну где вы пропадаете?» Закряхтел Анисий, задвигал своими знаменитыми ушами, мысленно попросил у шефа прощения за самовольство, да и рассказал Ижицыну про вчерашние следственные достижения. Пусть не слишком заносится. Пусть знает, что кроме его мясницкой версии есть и другие, пообстоятельней. Леонтий Андреевич выслушал внимательно, ни разу не перебил. Его нервное лицо сначала побагровело, после стало бледнеть, а под конец пошло пятнами, и глаза сделались словно пьяные. Когда Тюльпанов закончил, следователь облизнул белесым языком толстые губы и медленно повторил. «Акушерка из нигилисток? Свихнувшийся студент? Купчина, сумасброд? Так-так!» Ижицын вскочил со стула, забегал по комнате, взъерошил волосы, чем нанес непоправимый ущерб идеальному пробору. «Превосходно!» — вскричал он, остановившись перед Анисием. «Я очень рад, что вы, Тюльпанов, решились откровенно со мной сотрудничать. Какие могут быть тайны между своими? Ведь одно дело делаем!» У Анисия по сердцу пробежал противный холодок. Ой, зря проболтался. А следователю уж было не остановить. «Что ж, попробуем. Мясников я, конечно, все равно арестую, но пусть пока посидят. Обработаем сначала ваших медиков».
«Как это обработаем?» — запаниковал Анисий, вспомнив милосердного брата и докторшу. «Колбаской, что ли?»
«Нет, с этой публикой надо по-другому».
Следователь немного подумал, сам себе кивнул и изложил новый план действий. «Стало быть, действовать будем так. С образованными, Тюльпанов, своя метода. От образования в человеке душа размягчается, становится чувствительной. Если наш брюхорез — человек из общества, то это оборотень. Днем он обычный, как все, а ночью, в момент преступного исступления, в него как бы бес вселяется. На это мы сыграем. Я возьму их, голубчиков, когда они обычные, и предъявлю им дело рук оборотня. Посмотрим, выдержит ли их чувствительность эту картину. Уверен, что виновный сломается, увидит при свете дня, какие дела его другое «я» творит, и выдаст себя, непременно выдаст. Тут, Тюльпанов, психология. Решено, проводим следственный эксперимент».
Анисию почему-то вдруг вспомнилось, как маменька в детстве рассказывала сказку, жалобно причитая за Петю Петушка. «Несет меня лиса за синие леса, за высокие горы, в глубокие норы. Шеф, Эраст Петрович, плохи дела-то. Совсем плохи».